Нинель Нуар. Легенды Айкумены. Книга первая. Небо и грозы Электрет. Глава первая. Сероватый отблеск полуденного солнца проникал сквозь высокое стрельчатое окно, украшенное разноцветными витражными вставками. В радужном луче весело танцевали пылинки, следуя переливчатому голосу полноватой женщины, колдовавшей у стола над будущим пирогом. Над столом горели три небольшие висячие газовые лампы. В самую солнечную погоду без них не обойтись. День и ночь на Электрет отличались мало. Дневное светило с трудом пробивалось сквозь слой вечных облаков, а три ночных спутника вместе были достаточно яркими, чтобы конкурировать с солнцем. Самым темным временем суток были сумерки, когда солнце скрывалось за горизонтом, а на небосвод выплывала первая луна. В одиночестве она едва рассеивала ночную тьму. Ожесточенно месящую тесто на кухне Марту Коллинз все эти теоретические выкладки волновали мало. Ей было важно освещение для работы. А поскольку на кухне она проводила практически целый день, кроме освещения хотелось еще и разнообразия. Чтобы оживить серую унылую атмосферу на рабочем месте, именно она в свое время настояла на цветном витраже в кухне. Теперь похожие узоры, очень тонко и искусно оформленные, украшали большую часть окон хозяйской усадьбы. Витражным искусством отец нынешней владелицы Фредерик Блаунт увлекся случайно, после женитьбы. Свежеиспеченная госпожа Блаунт разводила редкие цветы, заполонив ими всю оранжерею усадьбы. Глядя на это великолепие, Фредерик сначала просто зарисовывал причудливые изгибы растений, а затем, покопавшись в архиве и найдя подходящие аналоговые материалы, создал свой первый витраж, тот самый кухонный. В изобретателе, по примеру предков, он так и не подался, зато резьбу по дереву и стеклу освоил в совершенстве. Даже в королевском дворце некоторые двери и окна, оформленные его рукой, как и мозаичные панно на церковные темы в центральном городском храме. Несмотря на огромные окна и светлые яркие витражи, естественного света всегда не хватало, и в усадьбе постоянно горели теплые желтоватые газовые светильники. Газ привозили бидонами прямо из месторождения и складировали в специальном погребе подальше от основного здания. Для Блаунтов поставки любых материалов и ресурсов были приоритетны, в кратчайшие сроки и строго по расписанию. Королевский двор высоко ценил династию технарей и всячески выказывал свое расположение ее представителям.
«Мам, а ты слышала? Говорят, в городе скоро поезд пустят. Под землей, представляешь? И все-все сферы смогут ездить друг к другу в гости и не ждать в очереди через врата».
Болтушка Элис, единственная дочь Марты и личная горничная хозяйки усадьбы, постоянно была в курсе последних событий. Кухарке даже не требовалось открывать газеты. Все в лицах, красках и гораздо интереснее пересказывала юная сплетница. И про мисс Блаунт она всегда все узнавала первой. И, разумеется, тут же просвещала мать. А как же?
«А еще мисс вроде пытается сделать одноместную самоходную машину, чтобы не пешком по лесу ходить, а ездить с комфортом, как на диване, и искать каждый раз попутный транспорт», — не унималась дочь.
Ярко-серо-синие глаза сияли от возбуждения. Ей давно надоело ждать того единственного раза в неделю, когда медлительный гусеничный многоместный бус подползал к воротам усадьбы. Завозил в бездонном багажнике и на специально оборудованной крыше заказанные в городе вещи, заодно принимал пассажиров. Приходилось брать целый недельный отпуск и ночевать у одной из подружек. Но хозяйка длительного отсутствия Элис все равно не замечала, ей было не до того. Горничная у нее числилась только номинально. Делать прически и застегивать платье вечно копающемуся в механизмах инженеру было ни к чему. А вот подать инструмент или поднести деталь, тут Элис периодически пригождалась. Только вот сама горничная не любила возиться в мастерской с хозяйкой. Пыльно, масло повсюду, и воняет потом вся одежда так, что ни отстирать, ни выветрить. Иногда они ездили в город все вместе, когда намечался особенно сложный заказ и Фелисия хотела лично выбрать материал, или нужно было заключить новый договор. Ночевали тогда на постоялом дворе, но зато за счет хозяйки. «Мисс очень не любит пустую болтовню», — наставительно заметила Марта, протирая тыльной стороной ладони бровь от пота и налипшей муки. Ее темные волосы были собраны в низкий узел, чтобы не мешали готовке. На породистом, чуть вздернутом носу тоже осталось немного белой пыли, но увлеченная процессом кухарка этого не замечала. Элис закатила глаза в молчаливом протесте. Что плохого, если они немного поболтают о свежих слухах из столицы? Делать в огромном доме практически нечего. Уборку пыли и грязи с пола проводили округлые, плоские, как таблетка, автоматоны, которые мисс называла пылесосами. Они и правда сосали пыль, да с таким усердием, что периодически прихватывали заодно хозяйские чулки и перчатки, которые рассеянная Фелисия забывала в самых неожиданных местах, где застанет вдохновение. Для мытья окон использовали щетки на ручках, разбрызгивавшие мыльную воду по стеклу, которое потом достаточно было протереть сухой тряпкой. Белье стиралось шумной машиной, занимавшей целую комнату, зато после его оставалось только развесить и погладить. Элис не была дурой и понимала, как им повезло. Семья Коллинсов уже второе столетие исправно служила Блаунтом, пользуясь при этом приличными привилегиями. В самой известной династии изобретателей редкое поколение обходилось без гениев, так что последние новинки технологий всегда первыми испытывались на обитателях этой усадьбы. Соответственно, деньги, а оттуда и стабильная зарплата, текли рекой. Дед нынешней владелицы увлекался военным и горнодобывающим делом. Благодаря ему шахты в горах обзавелись подъемниками и вагонетками для вывоза руды. Высокие многоэтажные, иногда до 5 уровней, дома знати лифтами, а дворцовая стража и полиция пороховыми пистолями. Раньше им приходилось довольствоваться холодным оружием. Фелисия же тяготела к самодвижущимся механизмам. Вся территория за домом обслуживалась автоматонами. Многорукие тележки на колесах с экспертной точностью собирали созревшие фрукты и овощи в теплице, обрезали кусты в саду и ухаживали за цветником. Новый в процессе постройки столичный подземный поезд, впрочем, не совсем ее заслуга. Все чертежи, включая расчеты для туннелей, с учетом веса зданий на поверхности и тому подобного, она откопала на чердаке, в залежах дедовых бумаг. Блаунт-старший не успел или не смог в свое время реализовать проект. Внучка постаралась за него. Строительство шло с переменным успехом уже 5 лет, и скоро действительно должны были запустить первую ветку. От сферы торговцев в столицу. Конечно. А то как принцессы с фрейлинами будут за нарядами ездить?
«Я видела статью в сегодняшней газете», заговорщически прошептала неуемная Элис.
Ее мать тяжело вздохнула, понимая, что если дочь распирает от новости, проще дать ей выговориться, а то, чего доброго, лопнет. Газеты доставляли несколько раз в неделю по специальной письмоводческой трубе. Под давлением газа деревянная колба с бумагами, письмами или газетами пролетала немалое расстояние за считанные минуты, тогда как раньше их разносили специальные гонцы, рискуя жизнью на лесных дорогах. Тоже изобретение деда Блаунта. Ему вообще нравилось все, связанное с перемещением предметов из одной точки в другую. По-хорошему, газеты должны были распечатываться рукой хозяйки и только потом доставаться слугам. Но в усадьбе Блаунтов царил по меркам приличного общества натуральный бардак. Вот и газеты распаковывались чаще всего тем, кому было интереснее прочитать свежие сплетни, то есть Элис. И потом уже в качестве исторического чтива через пару-тройку дней доходили до Фелисии. Мисс Блаунт не имела ничего против подобной очередности. Пропадая целыми днями в мастерской, она приходила в усадьбу только спать и изредка есть, так что читать ей было чаще всего некогда.
«Пишут, сегодня утром в городе видели Эшемина. Настоящего. На всю первую полосу в свежем издании. Срочное сообщение!»
Горничная даже в ладоши захлопала, подпрыгивая, как маленькая от полноты чувств. Тугая светло-русая коса скакала вместе с хозяйкой, передавая ее беззаботность и искренность. Марта потерла виски, чувствуя подступающую мигрень. Как все молоденькие и любопытные девушки, Элис могла часами обсуждать таинственную расу, жившую в лесу в гармонии с враждебной нормальному человеку природой. Окутанные ореолом тайны, эшемины редко появлялись в городе, предпочитая просторы природы перенаселенному мегаполису. Да и физиологически им было тяжело находиться в заземленном, наполненном нейтрализующими испарениями пространстве. Дети гроз и молний, они могли управлять потоками разрушительного электричества, разговаривать с животными и даже летать. Неудивительно, что среди молодежи существовал некий негласный культ поклонения загадочным эшеминам. Высокие, стройные, грациозные, они редко открывали лица, пряча их под капюшонами длинных серых плащей, что только добавляло интриги и интереса. «И что же он делал в городе?» Послушно вставила ожидаемую от нее реплику Марта, перекладывая тесто в форму. Фелисия очень любила пироги с мясом, а пожилая кухарка относилась к ней, как ко второй дочери, и старалась подкормить. По ее мнению, хозяйка питалась из рук вон плохо, особенно когда накатывал творческий порыв, и она запиралась в мастерской на весь день. Так что хотя бы во время официально установленных совместных трапез, завтрака и ужина, Марта старалась впихнуть в подопечную как можно больше еды, коварно подсовывая ее любимые блюда.
«Никто не знает», — торжествующе заявила дочь. «Прошел по улице и вроде бы зашел в королевский дворец, а может и нет. Они умеют отводить глаза, ты же знаешь. Из дворца же журналистам никто докладывать не будет. А жаль».
«Какая же ты все-таки болтушка, Элис».
Укоризненно покачал головой, входя на кухню, Ричард Коллинс, ее отец, по совместительству дворецкие усадьбы. Высокий статный мужчина только недавно начал благородно сидеть на висках, и на первый взгляд никто не давал ему больше 40. Глядя на его светлую шевелюру и белые, почти невидимые брови, любой бы понял, откуда у Элис ее светло-русая коса. От Марты девушке досталась только склонность к полноте, с которой она боролась с переменным успехом, и пухлые, красивые изогнутые губы. Дворецкий сполоснул руки от приставших комочков земли и насухо вытер их цветастым полотенцем. Марта насупилась. Этим полотенцем она периодически протирала посуду и не любила, когда муж использовал его после возни в саду. Помимо обязанности открывать двери гостям, которые, впрочем, бывали в усадьбе нечасто, дворецкий у Блаунтов отвечал за сад с земными растениями, смазку и мелкий ремонт простых механизмов, ну и, конечно же, осуществлял общее руководство остальными. Вот и сейчас. Увидев дочь без дела, он сурово нахмурил густые брови.
«Отнеси лучше, мисс, обед, пока чай не остыл».
Девица фыркнула, недовольная тем, что ее возвращают в реальность. «Ну, а с родителями не поспоришь». Особенно, когда они твои начальники на работе. Подхватив деревянный, ярко раскрашенный поднос за облитой пластиком ручки, она понесла его в мастерскую. То, что в этом доме для краткости называлось мастерской, было целым отдельно стоящим павильоном, по большей части состоящим из окон для лучшей освещенности и возможности проветривания. Казусы при экспериментах в семье Блаунтов случались регулярно. И по фамильной легенде, прабабушка нынешней хозяйки, миссис Гортензия Блаунт, выселила дрожайшего супруга с его взрывоопасными игрушками подальше от основного здания, где, как она выразилась, вообще-то люди живут. Возведя бетонно-стеклянную сферу диаметром 10 метров, супруг послушно перевез свои игрушки подальше от жилых помещений. Последующие поколения 5 раз перестраивали усадьбу. Где не дорабатывала природа с дождями и штормами, устраивали разрушения сами Блаунты. В ходе последнего ремонта отец Фелисии решил соединить мастерскую с основным домом небольшим крытым ходом, чтобы не застревать в подсобке во время грозы. Стихия как раз разбушевалась не на шутку. За считанные минуты набежали тучи, скрывая без того тусклое солнце и заставляя газовые фонари на стенах казаться ярче. Молнии сверкали, не переставая. Гром утробно урчал, дождь лил сплошным потоком. На улице становилось все темнее. Видимо, гроза задержится надолго. Элис шла по короткому тоннелю, с опаской поглядывая на стекающую по тонким прозрачным пластинам воду. Коридор удерживал форму и заземлял разряды благодаря металлическому каркасу, защищенному от случайных прикосновений изнутри надежной деревянной и пластиковой изоляцией. Между дугами был натянут временно прозрачный пластик, который от древности местами провис и теперь накапливал лужицы. Нет ничего более постоянного, чем временное. Заменить перепонки стеклом собиралось уже второе поколение Блаунтов. «Надо будет сказать папе, чтобы перетянул заново», — отметила про себя Элис. Хоть и ленивая временами и жутко болтливая постоянно, девушка становилась ответственной до зубовного скрежета, когда дело касалось безопасности ее родных. А поврежденная изоляция грозила очень неприятными последствиями. Переход очень удачно был неподалеку от кухни. Идти долго не пришлось. Придерживая поднос снизу коленом, горничная постучала в гигантские во всю высоту коридора тяжелые деревянные створки. Местное дерево некоторых пород по свойствам походило на металл, тяжело поддавалось обработке, зато служило веками, не загнивая, не плесневея. Понятно, не Блаунтом. Те справлялись куда эффективнее плесени. «Да», — приглушенно откликнулся раздраженный женский голос по ту сторону преграды. Что-то упало с грохотом, голос пару раз забористо чертыхнулся. Элис, как и положено приличной горничной, сделала вид, что не расслышала, а про себя отметила и запомнила новый выразительный оборот.
«Чаю, мисс! Пора обедать!»
Пытаясь перекрыть лязг и брецание, горничная чуть повысила голос.
«Не надо, у меня вчерашний еще есть в термосе!»
Жизнерадостно откликнулась Фелисия и добавила вполголоса.
«Или позавчерашний.
А может, Элисе показалось?» Как бы то ни было, на кухню горничная вернулась с полным нетронутым хозяйкой под носом. Двери в мастерскую ей так и не открыли, ссылаясь на грязные руки и общую занятость. Вошедшей в творческий раж Фелисии не хотелось лишний раз прерывать процесс. Если с мысли сбиться, потом очень тяжело вернуться обратно. И такие мелочи, как еда и сон, считались ею помехой работе. Кухарка была не в восторге. Термос – это недавнее изобретение Фелисии. Марту неимоверно раздражал. Конечно, чай и суп в нем сохранялись горячими довольно долго, иногда целый день. Но если вдруг в супе затесались макароны, к вечеру эту кашу нужно было выедать ложкой, а чай за несколько часов приобретал неприятный привкус мокрой бумаги. Не то чтобы это смущало мисс Фелисию. Желудок у нее был воистину луженый, закаленный веками естественного отбора Блаунтов. Украсив, наконец, пирог решеткой из полосок теста, Марта отправила его в духовку. Открутила ручку таймера на час и принялась сгружать посуду в специальную машину для мытья. Очередной автоматон при запуске двигателя подавал под напором теплую, нагретую газом мыльную воду, которая потом сливалась через фильтры в канализацию. Как и аппарат для стирки белья, это было одно из первых изобретений мисс Фелисии. Она с детства проводила много времени с Мартой, потому что отец чаще пропадал в лаборатории, чем общался с дочерью, а мать вообще больше времени проводила в городе, чем в усадьбе, наслаждаясь светской жизнью. Насмотревшись на ежедневный тяжелый ручной труд, девочка решила для себя, что поможет простым людям решить вопросы гигиены. Дальше усадьбы Блаунтов пока что дело не пошло, но недавно королевская кухня заказала несколько экземпляров посудомоечных машин на пробу. Как только пройдет слух об этом новшестве в высших кругах знати, от заказов будет не отбиться. По дому пронесся низкий мрачный колокольный перезвон. Этот полузабытый от неупотребления звук сообщал обитателям усадьбы, что к ним пожаловали гости. Они жаловали так редко, что Ричарду потребовалось около минуты, чтобы осознать, что он плохо выполняет свою работу. Второй звонок был громче и напористее. Кто-то по ту сторону двери явно терял терпение. Мистер Коллинз поспешил к входной двери и заглянул в специальное окошко, чтобы проверить, что там за гость и не вооружен ли он случаем. Редко кто осмеливался промышлять разбоем в лесах и вообще выбираться за пределы городских стен. Но кто знает, ни в чем нельзя быть уверенным. Застывшая, казалось, на века невозмутимая маска дворецкого неожиданно дала трещину, являя миру его изумление, граничащее с шоком. На пороге усадьбы Блаунтов, освещаемой частыми молниями, стоял тот самый, не далее, как несколько минут назад, с жаром ими обсуждаемый Эшемин.